Сейчас боевая труба в лице суетящегося сотника Еремеева звала меня пред ясные очи тихо шепчущего государя. Горох дважды присылал за мной, и сейчас все непременно жаждал увидеть мою светлость на крепостных стенах. Шамаханы раньше времени пожаловали, — поинтересовался я, пока бабка входила в ворота. Фома кивнул, поправил саблю на перевязи и вызвался меня сопровождать. — А Митька что? — А что, Митька? — Вроде из дома не уходил, — пожал плечами сотник. — Ребята сказали, что ты сам ему какое-то задание указал, психологического развороту. Еще не закончил, поди. — Дьяк тоже при отделении. — А вот его ты, Никит Иванович, зря оставил. Хоть зараза это и духовного звания, однако милицию нашу на дух не переносит. Чую, хлебнем мы с ним еще. Да кто б спорил, Фома? Но так он хоть на глазах. О, Господи, если б я только знал, какую страшную ошибку совершаю. Быть может, именно в тот момент, когда мы с Еремеевым дружно топали к надвратным стенам, думный дьяк Филимон Груздев, пользуясь полным отсутствием хозяев в доме, тихонько открывал дверь комнатки, где наш младший сотрудник производил психологическую разгрузку царицы Лидии Адольфины. Я бы, наверное, бросил к чертовой матери все и пытался его остановить, но, увы, все было, как было, и сейчас поздно вносить липовые коррективы в реальное полотно истории. Что было, то было, не замажешь. А к царю мы добрались быстро. Горох в парадных доспехах, уродливом японском шлеме, на голове и с двумя мечами за поясом, находился в окружении десятка прогрессивных бояр в одной из сторожевых башен. Царь вглядывался вдаль, не отрываясь от золоченой подзорной трубы, подарок немецкого посла Кнута Гамсуновича. Меня он приветствовал коротким кивком. — Говорить может, — сквозь зубы полюбопытствовал я подоспевшего Кашкина. Старый боярин лишь сострадательно смахнул слезинку из совершенно сухих глаз. Шепчет только. Что шепчет, порой и не разберешь. А попросишь погромче повторить, так глядишь, и на плаху залетишь за оскорбительство. Я протолкался поближе к государю. Горох молча передал мне трубу и ткнул пальцем в горизонт. — Ну-с, что у нас там от особенного? — Ага! Из-за голубеющей полосы перелеска, не торопясь, выползала пестрая масса ордынских конников. Довольно много. На мой неопытный взгляд, 5-6, вроде бы только верховые. Ни пехоты, ни осадных башен, ни камнеметательных орудий не видно. А вот слева заметен обоз, или правильнее, длинная верница пустых телег под ожидаемую добычу. Я бы предположил, что неприятель не намерен стоять под нашими стенами слишком уж долго, хотя, по совести, опыт ведения военных действий у меня нулевой. Милиция не для этого создана.
— Что думаешь, участковый? — прямо мне в ухо или слышно просипел горох. Я с огромным трудом поборол искушение переспросить погромче. — Мне кажется, что нас намерены осадить, но не штурмовать. Учитывая рост мелких неприятностей и общий уровень невезения в городе, оно им недолго ждать, пока мы сами откроем ворота. Но из меня в плане обороны некомпетентный советчик, может, лучше своих воевод спросить. — Спрошу. Все так же на ухо, но явно более грозным тоном пообещал осипший царь. — Вон, о двух спросил уже. До сих пор задницы портые чешут. Порох сырой. Пушки нечищены, кони не кованы, доспехи ржавчины едены. А что это там твои стрельцы молодцы с нашими воротами мудрят? Развешивают профилактические плакаты, в доступной форме объясняющие даже самому неграмотному шамахану, почему ему не стоит заходить в Лукошкино, подумав, оптимально объяснил я. Ну-ка дай посмотреть. Я свесился меж зубцов вниз и долго орал, пока не докричался до Еремеева. Он понял, покивал и отправил к нам на стену кого-то из ребят. Развернув полученный свиток, я в первую очередь
передал его царю.